Всем привет, здравствуйте. Это программа «Ключевые события». Меня зовут Татьяна Фельдингауэр. Вы на канале Breakfast Show. Обязательно подписывайтесь и ставьте лайки. Я рада приветствовать в берлинской студии, за которую огромное спасибо Максу Курникову, Сергей Пархоменко. Сергей,
очень рад.
Вы, мне кажется, дебютируете в «Ключевых событиях».
В этой программе первый раз в жизни.
Прекрасно. Да, и да. Наш постоянный эксперт «Ключевых событий» Андрей Архангельский. Он вам все расскажет.
Не все.
Ну, хорошо. Ну, что ты, Андрей, пожалуйста, расскажи.
Вы слушаете фрагмент программы.
Давайте к еще одному ключевому событию, которое вы упоминали в самом начале. Это расследование Фонда борьбы с коррупцией, расследование покушения на Леонида Волкова, на нападение на жену Максима Миронова. Обвинения звучат, на мой взгляд, довольно обоснованно, и это обвинение в адрес Леонида Невзлина. Есть приглашенные расследователи из агентства, в частности, Михаил Маглов и Христо Грозев, тоже независимо, так скажем, проверил это расследование. Ваши впечатления, насколько убедительно выглядят эти обвинения, и как вообще дальше с этим жить-то?
Ну, давайте я начну. Начну с того, что я сам оказался, может быть, внимательные слушатели и зрители этого вчерашнего расследования ФБК обратили на это внимание, что я сам оказался невольно одним из персонажей этого всего. Там есть эпизод, это важный эпизод. Эпизод, запомнившийся действительно сотням людей, которые при этом присутствовали, и которые, я уверен, вспомнили его вчера. Это был эпизод какого-то совершенно невероятного бешенства и невероятной открытой, яркой, публичной ненависти Леонида Невзлина к людям из ФБК. Мы все взрослые разумные люди и понимаем, что само по себе это ничего не доказывает. Люди бывают в разном состоянии, они бывают в разном настроении. Они бывают больные или здоровые, они бывают в себе или не в себе, и само по себе это ничего не доказывает. Но действительно был такой момент, он кратко описан в этом вчерашнем видео, его подробно очень разобрал, кстати, Сергей Смирнов. Он делает у себя в телеграм-канале такие, это называется голосовые и не только
да,
у него.
Да, да,
он
да.
Делает такие аудио, такие комментарии голосом. И он вот весь вчерашний свой комментарий посвятил именно этому моменту, потому что он тоже был участником этого. Это было поздней весной 23-го года, прошлого года. Это была конференция в Вильнюсе. Традиционная конференция, не надо ее путать вот с этими форумами, которые устраивает часто тоже в Вильнюсе Каспаров и его коллеги. Это традиционная конференция, которую устраивает литовский МИД. Серьезное, профессиональное событие, там много дипломатов, там много каких-то депутатов, там много политиков, там много журналистов, медиа-менеджеров. И там происходит на протяжении там, полутора дней серьезный разговор о том, что происходит в России, вокруг России, с российской оппозицией и так далее, и так далее. И в тот раз была запланирована панель, посвященная ситуации в российских медиа. Меня попросили быть модератором. В ней было, мне кажется, 5 участников. Среди них была Мария Певчих, был Евгений Киселев, был Сергей Смирнов, был, мне кажется, Кирилл Мартынов. И вот, к стыду своему, должен сказать, что последнего-то я и не могу вспомнить, но кто-то еще был. И это была вполне спокойная профессиональная сессия, спокойный профессиональный разговор, где каждый из выступавших имел несколько минут для того, чтобы изложить свою позицию о том, как, что, собственно, происходит с российскими оппозиционными медиа. Я старался это все модерировать, задавать какие-то по ходу дела уточняющие вопросы и так далее. И там произошла странная история. В зале, в котором сидело, я думаю, больше 100 человек, в первом ряду, то есть на расстоянии... Там очень тесно это. Вот никакой сцены там нет, просто несколько кресел, которые как бы лицом к публике, потом небольшой совсем промежуток, буквально метр, и потом первый ряд. То есть, вот в метре от нас сел Леонид Невзлин. И на протяжении этого часа, сессия продолжалась час, на протяжении этого часа он безумствовал. Он вел себя как какой-то, я бы сказал, пьяный старшеклассник. Он шипел. хрипел, иногда строил какие-то страшные рожи, говорил Марии Певчих «Ведьма!». И это было совершенно невероятное. Как-то невозможно было поверить, что мы это видим своими глазами. Причем это было обращено ровно к ней. Его не интересовал ни Киселев, ни Смирнов, ни я, никто. Его интересовала Певчих. Это почти никто не видел, потому что он как-то шипел и шептал. Потом, когда прошло примерно полчаса, он обратился ко мне и, надо сказать, в довольно грубой и развязанной форме стал говорить, что давай уже, завязывай, заканчивай с этим, всю эту болтовню эту, давай вопросы мне, я микрофон мне давай, я вопрос буду задавать. Я раз пропустил это мимо ушей, два пропустил это мимо ушей. На четвертый раз я сказал, Леонид Борисович, все в порядке. Как-то я помню, слежу за часами, будет время для задачи вопросов. Вы будете первым, кто будет задавать вопросы, потому что вы первый этого захотели. Я вам обещаю, все будет хорошо, не волнуйтесь. Действительно, когда прошло вот время для всех выступлений, наступило время для вопросов, я сказал, что ну вот теперь вопросы, и, несомненно, первым свой вопрос задаст Леонид Борисович Невзлин. Вот он здесь сидит, он первым захотел, пожалуйста, вот микрофон. И Невзлин встал и сказал, что у него есть комментарий, а потом вопрос. Комментарий заключается в том, что это ужасная панель, чрезвычайно неинтересный разговор, она непрофессионально, он непрофессионально был организован, это все совершенно низкого, недостойного уровня. Я сказал, ну, вот извините, как-то вот все, что я смог, к сожалению, лучше у меня не получилось. Вообще старался быть здесь максимально, так сказать, спокойным и доброжелательным. А дальше он закричал. И закричал он, я, значит, требую, чтобы мне немедленно Певчих, поскольку она здесь, и Волков, которого здесь нет, хотя Волков сидел в зале, но его, видимо, не заметил, Волков, которого здесь нет, ответили, почему они мне угрожают и ведут против меня расследование. Это было задано в каком-то невероятно агрессивном, истеричном тоне, буквально истеричном. А Маша начала ему отвечать. Отвечала она ему в том духе, что, Леонид Борисович, вот у нас тут сессия. Она посвящена российским медиа. Мы это здесь обсуждали. Мы готовы отвечать на вопросы по этому поводу. Нас за этим сюда пригласили. Если у вас есть совершенно посторонний вопрос ко мне и к Леониду Волкову, который, кстати, вон сидит там в глубине зала, то давайте вы нам зададите этот вопрос тогда, когда у нас с вами будет для этого время, а не когда 100 человек, которые здесь собрались, совершенно для другого, должны будут это все выслушивать. Он начал кричать и как-то очень сильно на нее наезжать до такой степени, что он встал, и он как-то стал приближаться, и до такой степени, что я просто вынужден был занять такую позицию, с которой я, физически позицию, с которой я готов был в какой-то момент между ними просто влезть, как-то его оттаскивать. Потому что мне казалось, что он просто реально сейчас на нее бросится. Вот просто он сейчас на нее физически прыгнет, и сейчас будет происходить что-то ужасное. И это продолжалось несколько минут. Потом встал Волков, который был в заднем ряду, и который сказал, что послушайте, я тоже здесь, но раз вы задаете этот вопрос мне, давайте я вам скажу, что нет, мы не ведем против вас никакого расследования. А, впрочем, мы совершенно не понимаем, а почему бы нам не вести против вас расследование, точнее, не против вас, а по вашему поводу, если вдруг мы решим, что есть что-нибудь интересное. Пока не решили, но мало ли, может быть, когда-нибудь будем. Почему мы должны в этом перед кем-то отчитываться? В общем, это продолжалось мучительно долго. И в какой-то момент я просто извернулся и выдернул микрофон из рук Невзлина. И после того, как я несколько раз ему сказал, что уже прекратите, уже хватит, уже давайте пусть кто-то другой тоже задаст свой вопрос и так далее, пришлось прямо у него выдрать этот микрофон. Он довольно большой, надо сказать, мужик. И он был в таком состоянии, что было чего опасаться в этот момент. Дальше было задано еще несколько вопросов, получено еще несколько ответов, и, в общем, все это довольно быстро закончилось. Когда эта сессия кончилась, ко мне подошли двое из организаторов и спросили, что это было, и как нам надо к этому относиться. Я сказал, что все, что я вам могу сказать, что я приношу вам от имени всех российских участников свои извинения, хотя мы как-то совершенно не виноваты в этом во всем. Но видимо, мы столкнулись с каким-то серьезным эксцессом. И, видимо, там какая-то реальная ненависть. И просто нужно отдавать себе отчет, что таких ситуаций в дальнейшем надо избегать. На что они мне сказали: да, конечно, мы будем избегать таких ситуаций. Ноги его больше тут не будет на этих наших конференциях. И, конечно, мы сообщим об этом всем, кто эти конференции организует. Это абсолютно невозможно, недопустимо. И как-то мы понимаем, что это вот совершенно такой странный эксцесс. Вот в этот момент как-то захотел задуматься, а что же, собственно, между ними происходит? С чего вдруг? Со временем забылось, как все такое забывается. В общем, никаких, так сказать, выводов никто из этого не сделал, никто из этого ничего не построил. И надо сказать, что тогда, когда состоялось вот это нападение на Волкова, лично мне, например, совершенно ни одной секунды не вспомнилась эта история. И никак она, я ее не соотнес, так сказать, с тем, что произошло. Но теперь, когда это соотносится, когда это появилось в этом ролике ФБК вчера, я бы сказал, что это уместно. Потому что действительно надо вспомнить, что
контекст.
Вот был такой публичный момент. И этот публичный момент совершенно ужасен. А если к нему приложить еще действительно историю вот с сотой, есть такое специальное медиа, про которое теперь мы знаем, что оно... Этих сот, кстати, две. И надо осторожно к этому относиться. Есть сота медиа и сота проджект. В общем, одна из этих двух сот принадлежит, как теперь уже это признано, Невзлину. И действительно, она систематически преследует и третирует ФБК. Иногда как-то почти комично, иногда довольно злобно. Вот. Ну, и там целый ряд других там пропагандистских и всяких публичных эпизодов, да, это создает фон, это создает контекст. Этот контекст сам по себе, еще раз, ничего не означает. Потому что дистанция между готовностью устроить публичную истерику, даже вот такую стыдную на глазах у сотен людей, и реальными какими-то действиями, направленными на то, чтобы покалечить человека, и тем более, как здесь описано было, организовать его вывоз в Россию на смерть, несомненно. Зачем вывозить, если вдруг кому-нибудь захочется вывести Леонида Волкова в Россию? Это зачем? Ну, чтобы его там запытали до смерти, а больше ни зачем. Как запытали до смерти, замучили Алексея Навального. Собственно, за этим его надо в Россию-то вывести. А что с ним там будет происходить? Его там что, перевербовывать, что ли? Агитировать станет? Нет, убьют его там. Конечно, дистанция огромная между одним и другим. И мы должны обратиться к тому, что, собственно, изложено в этом расследовании. В этом расследовании есть несколько очень сильных элементов, которые заставляют поверить, что речь действительно идет о Невзлине и действительно идет о его участии в этих событиях. Это видео от первого лица разных нападений. Это скриншоты личной переписки Невзлина и Певчих. Это сильные аргументы. Но у меня возникает одно несложное соображение. Если бы я хотел фальсифицировать это все, если бы я хотел создать эту историю на голом месте, если бы я хотел увести обвинение в нападении на людей из ФБК от российских спецслужб и перевесить это нападение, это обвинение на другого человека, в данном случае на Невзлина, воспользовавшись, например, тем, что существует этот публичный фон, о котором сотни людей помнят. Что бы я сделал? Я бы среди большого количества лажи всунул бы несколько реальных эпизодов такого рода и приложил бы огромные усилия для того, чтобы их раздобыть, для того, чтобы вскрыть нужные телефоны, получить скриншоты этой переписки, получить эти видео от первого лица и воткнуть их туда, потому что это и есть основной метод не использования искусственного интеллекта, а тончайший, я бы сказал, меланж из лжи и правды. Это и есть основной метод спецслужб. Мы это помним по самым важным эпизодам последних лет. Ну, для меня, например, это история с Боингом MH17, когда среди невероятного количества лжи, в том числе совершенно безграмотной наглой лажи, были вставлены элементы реальности, были вставлены какие-то живые люди, географические названия, какие-то скриншоты, какие-то записи и так далее. Кто-то позаботился о том, чтобы туда это всунуть. И это обычная методика российских спецслужб и вообще любых спецслужб.
Смотрите полную запись эфира на YouTube-канале Александра Плющева.